Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Скажите консультанту у банкомата, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Благодарим вас!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанция «Радонеж», микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. Телефон прямого эфира, как всегда, 8-495-959-5939. Поскольку я также являюсь главным редактором проекта «Радио Благовещение», который уже не первый год нашел себе место также и в эфире радиостанции «Радонеж», то по каким-то особенно важным вопросам можете ко мне обратиться, ну, обращаю же ваше внимание, вне границ прямого эфира по мобильному телефону 8-916-530-28-13. Вы можете задавать любые вопросы, ну, в том числе и что касается деятельности радио Благовещения, в том числе. Передо мной есть несколько довольно любопытных вопросов, которые поступили в редакцию радио, но я постараюсь уделить им время несколько позже. А прежде хочу порассуждать на тему некоторых, ну, скажем так, богословских, в последнюю очередь, вопросов, аспектов, которые имеют к нам, как христианам, и нашему литургическому собранию непосредственное, прямое, важное отношение. Что я имею в виду? Начну несколько издалека, с, скажем так, темы, связанной с творением человека, потому что понять, кто есть человек и что есть человеческая природа и к чему человек призван именно, имея в настоящее время свою человеческую природу, к сожалению, поврежденной грехом, еще грехопадением прародителей, поскольку от них, от ветхих Адама и Евы, мы эту человеческую природу, собственно, и наследуем. Ну вот понять, как кто ты есть и к чему ты призван, можно только имея в виду осознание, понимание, действительно, ну, каким сотворил Бог человека и каким задумал, и к чему человек изначально был призван. Ну, мы знаем, что в Библии же, в книге «Бытия» говорится, что Бог сотворил человека по своему образу и подобию. Но что такое образ Божий в человеке? На эту тему, конечно же, святые отцы рассуждали достаточно много, но каких-то исчерпывающих, окончательных формулировок, ну, которые можно было бы, скажем так, отлить, сформировать, записать в какой-то такой, ну, в какое-то такое окончательное определение, имеющее догматический характер, которое являлось бы, ну, именно что исчерпывающим, вот, ну, не существует. Просто, видимо, по той простой причине, что это рационально определить, в общем-то, невозможно. Это понятие, образ Божий в человеке, оно такое таинственное, таинственное, до конца неизъяснимое. Оно также связано с понятием личности, что каждый человек является живой и неповторимой личностью, но именно потому личностью он является и обладает личным бытием, что и создан-то по образу Божьему, а Бог по отношению к человеку является первой личностью, главной личностью, изначально является личностью, то есть обладает личным бытием, причем троичным. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Именно поэтому мы обращаемся к Богу на «ты», «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя», и так далее. То есть мы же не говорим, обращаясь к Богу, как к какой-то безличной силе, о мировая некая там душа, о божественный некий абсолют. Вот. Это, собственно говоря, и невозможно обращаться на «ты» к чему-то, что личным бытием не обладает. И потому, что Бог в своем откровении прежде всего и открывается как личность и дарует с собой человеку общение личностное, то и дело нашего спасения является прежде всего делом личностным, делом обретения именно личного спасения, как обретения общения с личностным, личностью Бога. Повторюсь, это как раз-таки общение личностное. Вот, когда современный человек порой бывает склонен на вопрос, а веришь ли ты в Бога, ответить, ну да, что-то есть, наверное, то, конечно же, такой ответ обличает часто в современном человеке вообще полное непонимание о том, ну, как вообще о Боге вести разговор. Тем более и невозможен разговор с самим Богом, если таковой человек вообще не понимает, что Бог является личностью. К нему надо обращаться личностно, лично на «ты», к Отцу Небесному или Господу нашему Иисусу Христу. И именно потому, что человек создан по образу Божьему, он, его человеческая природа включает в себя, имеет некие важнейшие фундаментальные свойства, имея в виду которые, учитывая которые, мы, собственно говоря, и приходим к пониманию, что есть для нас спасение как таковое. Спасение именно для жизни вечной, как обретение жизни вечной. Первое, что надо иметь в виду здесь, это то, что человек в себе, именно потому что создан по образу Божьему, имеет способность к вечной жизни. Но эта способность, она не является присущей человеку самому по себе, она дана Богом. Человек именно что имеет, может иметь полноту вечной жизни именно по дару от Бога, а не по некому человеческому самостоянию в этой вечности. В самом человеке полноты вечной жизни без Бога скорее нет, а есть только именно способность к этой вечной жизни. Если бы человек имел ту способность как самостоятельную, такую самосущую, то он бы не был представителем тварной реальности, он бы не был человеком, он был бы Богом по существу. Но человек Богом по существу не является, а может быть, как в Священном Писании и сказано, Богом по благодати. Именно потому, что создан по образу Божьему. То есть, абсолютное благо для человека действительно это полнота вечной жизни, которая обретается, раскрывается в Боге, и в которой человек может утверждаться именно только в своем обращенности к Богу. Но вот если у человека одно из важнейших свойств – это способность именно к вечной жизни – то следующим здесь же важнейшим свойством является свобода воли. Свобода. Бог обладает свободой абсолютной, божественной, неограниченной. Вот. Что это такое? Мы до конца, вообще-то говоря, изъяснить таким положительным образом не можем, ну, исчерпывающим. Тоже, так же, как и если говорим о других свойствах Бога, мы скорее говорим таким приблизительным образом, применительно именно, ну, исключительно к нашему же человеческому пониманию. Но, безусловно, Бог свободен. Если бы Бог не был свободен, а был бы хотя бы от чего-либо не свободен, то, значит, он уже не был бы Богом в собственном смысле. Ну, при развитии человеческой мысли возникали разного рода такие философические вопрошания по попытки формулировать те или иные парадоксальные вопросы, к примеру, ну, там, применительно к всемогуществу Божьему, может ли Бог сотворить такой камень, который он не в состоянии поднять, ну, и так далее. Вот. Можно, наверное, относительно свободы тоже божественной задаваться какими-либо вопросами. Ну, очевидно, что, ну, скажем так, Бог не может согрешить, не может следовать греховному развитию, которое, допустим, может свойственно быть человеку. Наверное, тогда можно сказать, что в этом смысле Бог не свободен, но, как говорят святые отцы, самая высшая свобода – это свобода от греха. И в этом смысле эту свободу как раз-таки и дарует Бог человеку, человеческой святости, если ее человек взыскует. А когда человек, в отличие от Бога, связан грехом, он уже, в принципе, не свободен. Ну, действия в нас греха и страстей, в принципе, делают нас несвободными, поэтому никакой у человека в состоянии греховной поврежденности полной абсолютной свободы нет, потому что уже хотя бы, опять же, по той же простой причине, что грех и страсти человека себе подчиняют, какая же тут тогда полная свобода. Другое дело, что у всякого человека есть свобода выбора. То есть человек не имеет абсолютной свободы, ну, хотя бы уже даже потому, что не сам себя призывает к жизни, и над фактом, ну, своего рождения, появления на этот свет не властен. Но это уже тоже не свобода, вот, в каком-то смысле. Но у человека есть свобода выбора, и Бог таковой свободой человека изначально наделил. Не будь этой свободы выбора, в том числе, ну, человек бы не был человеком, существом, призванным к совершенству, к познанию свободному Бога, к свободному вхождению в жизнь вечную. Не имея этой свободы, человек, наверное, был каким-то запрограммированным только на одно добро и на отношение принудительное уже общение с Богом, ну, существом. Таким, можно сказать, своего рода автоматом, компьютером, ну, который не дает сбоев только, вот, но совершенно не свободным. Но, как мы знаем из истории, из священной истории, библейской истории, свобода сыграла с человеком, ну, плохую шутку. Свобода выбора в результате именно неправой, можно сказать, реализации этой свободы. Свободы выбора же человек не оказывает Богу послушания, будучи в раю, не являет из-за этого непослушания исправления, покаяния пред Богом, фактически разрывает отношения с Богом. Ну, все это, да, происходит с подачи дьявола, как мы знаем. И оказывается, человек здесь, на земле, предоставлен сам себе в образе такого автономного бытия, существования, которое к беде человека общей, наследуемой и несчастью, ну, оказывается, смерть. Смерть как главное следствие греха и вообще смертность и болезненность человеческой природы – это свойство всех людей человеческой природы, которую наследует каждый человек, на протяжении всей истории человеческого рода, всей истории земной цивилизации. Ну и прекратится это только во время второго пришествия Христа, всеобщего воскресения из мертвых и страшного суда, явления новой земли и нового неба. Но, можно сказать, центром предшествующим этой земной истории является осуществление нашего спасения, Бога воплощения, пришествие Бога в лице Сына Божьего, второго лица Пресвятой Троицы, который становится нашего ради спасения человеком и побеждает смерть как таковую, и грех во Христе изначально побежден, потому что он имеет человеческую природу новую, не ветхого Адама, а Адама нового. Венцом этого является Голгофа, крест Христов, и всеобщее и воскресение из мертвых, Святое Христово воскресение, которое и дает возможность для грядущего всеобщего воскресения из мертвых. Пока еще не настал день и час этого всеобщего воскресения, Господь даровал нам церковь, богочеловеческий организм церкви, как свое тело, тело Христово. И в этом даровании для последующей и текущей нашей человеческой истории, что, как говорят святые отцы, Боговоплощение, да, в церкви продолжается. У нас есть вопрос, пожалуйста, слушаю.
Алло, вас. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Батюшка, меня зовут Евгений, у меня такой вопрос. Вот в жизни все, слава Богу, и работа хорошая, и заработок более чем достойный, и супруга, вот, и венчаны мы. Но был опыт в свое время жизни в монастыре 3 месяца, иногда прям тянет уйти в монастырь. Грех ли это? Ну, если бросить семью, все бросить и уйти в монастырь.
Ну, я не знаю, можно ли такое желание называть прямо греховным, но это скорее, как вам сказать, такое своего рода искушение, вот, некая ревность, скажем так, не по разуму, или, может быть, в какой-то степени духовная мечтательность, потому что, ну, каждый должен спасаться, осуществлять свое спасение на своем месте. Если вы уже в свое время совершили выбор в отношении устроения жизни семейной, то надо ему исследовать. Ну, конечно, в истории церкви, русской истории, мы иногда находим примеры, когда супруги по согласию шли в монастыри, принимали монашество, но это в подавляющем большинстве случаев было уже, когда они достигали преклонных лет, уже когда воспитали, вырастили, родили, вырастили, воспитали всех детей, и, соответственно, общая ситуация этому благоприятствовала. Вот. Ну, в общем-то, это было распространено в большей степени, когда идеал Святой Руси, он для, в общем-то, всего народа был не каким-то пустым звуком или экзотической идеей, и действительно идеал монашества, он был очень высок, и было много монастырей, вот, и, ну, можно сказать, что в каком-то смысле был такой даже идейный перекос, что в монашестве-то скорее спасешься, это такой святой образ жизни, а достичь жизни праведной, жизни в браке, в семье гораздо проблематичней. Но на самом деле, если мы все-таки почитаем и Новый Завет, и некоторых святых отцов, все-таки монашество – это особое призвание. Вот. Не всякий человек выдерживает образ иноческого жития. Это именно призвание к жизни совершенно инаково иной. И в наше время следует заметить, что вообще образ монастырской жизни, подвижничество современное, оно сталкивается с очень серьезными проблемами, искушениями, немощами, и, ну, просто очевидно, что даже, например, многие лет 20-30 назад, там, в 90-е, испытав такие романтические порывы и пошедшие в монастырь, потом с годами убедились, что, может быть, монашество все-таки не их призвание, и, скорее, именно выбор монашеского пути был таким романтическим порывом. Поэтому, наверное, такой, даже если ты уже обременен семьей, иные такие романтические воздыхания, может быть, они и неизбежны, потому что семейная жизнь, она, конечно, включает в себя свои труды и свои даже и тяготы, но, скажем так, вооружаться этими именно романтическими представлениями, какими-то былыми или мечтаниями для человека, у которого действительно семейная жизнь складывается нормальным христианским образом, я думаю, это неуместно. И вернусь, значит, к вот этим некоторым своим размышлениям. Боговоплощение, да, в церкви, как говорят святые отцы, оно продолжается, продолжается промысел, действие спасительного промысла Божьего. И суть этого промысла в нашем литургическом собрании. Именно не зря же Господь говорит, что если кто не будет есть тело моего Сына Человеческого и пить крови моей Сына Человеческого, тот не будет иметь жизни вечной. Действительно, для христианина пища духовная для нас, тело и кровь Христова, это как раз осуществление самого важнейшего, самых важнейших чаяний, надежд человека, в принципе, от утробы матери, пораженного грехом и жаждущего преодолеть смертность своего человеческого существа. Именно тело и кровь Христовы в нашем литургическом собрании, чаша Христова, это главное средство, главное лекарство от греха, главное лекарство от опасности быть поглощенным смертью вечной. Именно преодоление смертности человеческого существа и осуществляется же в нашем литургическом собрании в интенсивности, регулярности евхаристической жизни как таковой. Вот святитель Феофан Затворник, к примеру, говорит о чуде насыщения несколькими хлебами верующих, привлеченного ко Христу народа следующим образом. Чудное насыщение народа в пустыне – образ насыщения верующих в причащении пречистым телом и пречистой кровью Господа. Господь сидит особо, народ рассажен рядами, апостолы посредствуют, получают хлеб и раздают. Так и ныне верующие все разделены на группы, малые частные церкви, в которых Господь невидимо присутствует, раздает свое тело и кровь через апостольских преемников. Как тогда апостолам, так теперь преемниками их говорит он. Вы дайте им есть. Как тогда, так и теперь народ верующий неотступно предстоит Господу в посте, слушании слова и молитвенном взыскании исцеления от грехов, когда готовится приступить к божественным тайнам. Так предначатое в явлении Господа таинство продолжается доселе и будет продолжаться до скончания века, и в будущем веке будет своего рода причащение, ибо Господь обещает дать вкусить от манны сокровенной, от древа животного. Это сказано в Апокалипсисе, Откровении святого апостола Иоанна Богослова. И в земном раю для прародителей устроено было свое таинственное причащение, вкушение от древа жизни. Ветхозаветной же церкви образ его вкушения – это образ его вкушения пасхального агнца. Таким образом, таинственное причащение началось с родом человеческим. Было и будет с ним во веки вечные, в разных видах, но в одном значении – при искреннего общения с Господом, ибо в нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, как сказано в Евангелии от Иоанна, созданным по образу Божию, и надлежит быть в таком общении с тем, который есть сияние славы и образ ипостаси Отчи, как говорит апостол Павел. Ну вот в этих словах святителя Феофана мы убеждаемся в очередной раз, что действительно главная цель духовной жизни нашей, если мы имеем веру во Христа, да, это спасение, спасение как обретение общения с Богом во Христе и как насыщение им же, Богом, полнотой Его благодати и в таком случае очищение от греха, исцеление для жизни вечной же, и в этом действительно как раз-таки цель общение с Богом, обретение этого личностного общения через веру, через обращенность ко Христу. И как христиане мы имеем действительно, можно сказать, самое важнейшее, абсолютно важное, самое великое – это чаша Христова. И выше этого, важнее этого, ну, главнее – этого в нашей жизни ничего больше быть и не может, и не должно. Поэтому будем жить литургически, будем жить евхаристично. Вот я уже сказал вначале, что есть несколько интересных вопросов, поэтому пока у нас еще есть эфирное время, обращусь к ним. Раб Божий Георгий спрашивает: «Объясните мне, почему в Библии апостолы задают вопросы Иисусу об исцеленном слепом? Кто согрешил, он или его родители, что родился слепым? Как он мог согрешить до рождения?» Ну, это действительно вопрос, можно сказать, заковыристый, потому что очевидно, что, ну, с одной стороны, во-первых, что такое греховность? Это, во-первых, греховность как как пораженность, поврежденность человеческой природы каждого человека, и эту греховность мы наследуем, каждый человек, рождающийся на белый свет, наследует от своих родителей, а изначально еще от самих прародителей, от Адама и Евы. И в этом смысле нет ни одного рожденного естественным образом человека, который еще от утробы матери уже не был бы поражен грехом. То есть, ну вот в контексте этого вопроса можно, да, задаваться тем, что, а что такого творили родители новорожденного. Вот, может, они были пьяницы, может, они были наркоманы, может, они вообще предавались каким-то беззакониям, так что это сказалось на их ребенке. А может быть и нет, может, они были достаточно праведной жизни, но ведь бывает, что и у людей достаточно по внешним признакам правильной или почти праведной жизни тоже рождаются больные дети. Потому что, ну, грех – это болезнь, и действительно человек, человечество, оно, можно сказать, стареет, и разные наследственные недуги, они тоже себя часто проявляют, и здесь уже даже вопрос не в том, кто конкретно согрешил, вот, а в том, что просто человек болезнует грехом. Именно грех как болезнь, в том числе передающийся из рода в род. Очевидно, что дети, они наследуют не только от родителей, но и других своих прародителей, и склонность к каким-то заболеваниям, а бывает и наследует и склонность к какому-то поведению, ну, в определенной греховной направленности. Это тоже может, увы, на детях, на потомках как-то сказываться. Но если брать, опять же, принимать во внимание вопрос о личных грехах, потому что на, скажем так, ну да, греховность природы самой человеческой накладываются уже личные поступки, личные грехи, личное греховное поведение, ну, такой личный выбор в пользу именно развития страстей. Конечно, это, как правило, происходит не так рано, вот, как это, ну, свойственно вести себя уже людям более взрослым. Конечно, младенцы, они еще не, хоть и не безгрешны по своей природе, наследуемой именно от прародителей и от родителей, но еще личного выбора в плане согрешать или не согрешать у них, как правило, до поры до времени нет. Вот. Это происходит уже потом, при взрослении, при формировании личности, при достижении определенного возраста. Ну, традиционно, например, как мы знаем, рекомендуется детям или, ну, верующим родителям, чтобы дети исповедовались где-то в возрасте 7 лет. Видимо, так церковь определяет, что где-то ближе к этому возрасту ребенок уже действительно обладает таким самосознанием, обладает пониманием личного выбора в отношении, в том числе, согрешает он или не согрешает? Может он как-то все-таки противиться греху или не может? Но вообще дети все очень разные, и иногда бывает даже, что в возрасте еще даже более младшем, там, нескольких лет, дети порой своих там родителей, бабушек, дедушек своим непослушанием, вот, какой-то даже порой агрессией иногда, ну, что называется, выводят из себя. То есть, к сожалению, вот себелюбие, греховная какая-то направленность, заложенная именно поврежденностью человеческой природы, она в детях может себя проявлять достаточно рано. Но, возвращаясь к самому вопросу, ну, действительно, вот, как мог бы согрешить слепорожденный еще до рождения лично? Конечно, это невозможно. Чушь, такой вопрос звучит. Здесь мы до конца не можем понять некий, прозревать, знать некий контекст, в котором этот вопрос задавался. Дело в том, что некоторые вопросы, они могут задаваться совершенно разной интонацией. Это может вопрос быть такого, скорее, риторического характера. Или иногда, как знаете, ну, это, конечно, в другом все-таки контексте, но иногда люди маловерующие, неверующие, там, христианам адресуют вопросы, где же ваш Бог, почему там вот такие-то беззакония творятся, почему-то то-то происходит, вот. И порой на такие вопросы, ну, нет ответа, потому что, собственно говоря, некоторые вопрошания, они даже и не подразумевают, что может быть ответ. Это скорее некое такое, ну, риторическое восклицание. Наверное, можно не исключать, что вот в данном евангельском контексте это скорее был такой вопрос, имеющий, ну, такой характер, который подразумевает, что, дескать, можно ли вообще на него ответить, почему рождаются больные дети. Ну, если ты вот обладаешь божественным достоинством, учитель, вот, так действительно, что ты ответишь на такой вопрос, который, скажем так, касается неких возможных причинно-следственных же связей, которые совершенно не лежат на поверхности, которые не подвластны человеческому уму и человеческому видению. Вот. Потому что на самом деле всех причин, почему там, допустим, ребенок родился инвалидом или больным, мы, ну, действительно не можем знать всех этих причинно-следственных, что называется же, связей. Это не какая-то карма, это не диагностика, так сказать, этой самой кармы. Христианство вообще не про это. Вот. Христианство – это про то, что, несмотря на то, что смерть и время царят на земле, как сказал поэт, и грех уродует человека и человеческий род порой из поколения в поколение, вот, важно не доискиваться этих причинно-следственных связей, кто согрешил, когда согрешил, а важно ответ на вопрос, а как обрести избавление от этого? В чем спасение? Точнее, не в чем, а в ком. Избавление, спасение во Христе. Раб Божий Валерий спрашивает. Я услышал фразу: «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Помогите понять эту фразу и расскажите, пожалуйста, откуда взялся Бог. Ну, Понимаете, это фраза начала Евангелия от Иоанна. Вот, и это слово апостола повествует о истоке, можно сказать, откровения Божьего, что Слово Божие – это есть сам Бог, и Слово Божие и откровение Божие, оно, откровение именно Бога человеку, имеет изначальную божественную природу, изначальный божественный источник. Вот. И на вопрос, откуда взялся Бог, нет никакого рационального исчерпывающего ответа, потому что задавать такого рода вопрос – это оставаться в системе чисто человеческих ограниченных понятий. Я продолжу ответ на это вопрошание. У нас сейчас есть вопрос в эфире. Пожалуйста.
Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте.
А вопрос такой. Вот младенец, с какого возраста можно крестить, если именно младенец? Потому что вот в одном храме спросили, нам сказали, после 40 дней. А рядом со мной храм, мне говорят, в любой момент, пожалуйста, хоть вот там буквально 2 недели ребенку, и можно крестить.
Да, можно, да, пожалуйста. В зависимости от обстоятельств можно крестить хоть в сам день рождения, если, допустим, ребенку угрожают какие-то опасности в связи с его состоянием. Вот. Да и на Руси были разные традиции. Просто, ну, еще древней Руси. Просто одна из таких устойчивых традиций, да, крестить на 40-й день, вот, после рождения ребенка. Вот, и многие этой традиции следовали и следуют, и поэтому она вот порой находит такие проявления в мнении, что только там вот на 40-й день. На самом деле нет, можно, в принципе, по желанию родителей крестить в любой день, это не возбраняется. На этот счет нет никаких канонических или догматических определений, которые бы этому препятствовали или устанавливали какой-то только один день для совершения крещения ребенка. Возвращаясь к вопросу, откуда взялся Бог. Ну, Бог, он, так сказать, ниоткуда не взялся. Он был всегда. Он в этом смысле является личностным абсолютом, который не подчинен, не детерминирован никаким мировым константам, ни времени понятию, ни пространства понятию. Потому что время, понятие времени и пространства, они появляются только когда Бог сотворил мир как тварную реальность по отношению к нему, имеющую совершенно инаковую, так сказать, природу. Поэтому, когда мы задаемся вопросом или слышим такие вопрошания, откуда, когда взялся Бог, ну, так это использование понятий ограниченных, повторюсь, связанных с этим миром. Если, да, святые отцы даже говорят так, что даже понятие вечности к Богу неприменимо, потому что Бог вне вечности, над вечностью, объемлет вечность. Это вот для человека актуально понятие его появления на свет, потому что человек, да, созданный по образу Божьему, он имеет способность к вечной жизни. Но вечность, даже вечность человека, она ограничена. Она ограничена временем его появления на свет. Потому что было время, когда, ну, вот, конкретного человека не было. Вот он родился, этот человек, от своих родителей, он появился на этот свет, на условиях земной, пока еще ограниченной, болезненной, тленной жизни. Но человек призван к вечной жизни, но, опять же, эта вечная жизнь осуществима, реализуема только в Боге и с Богом. Потому что Бог – источник самой этой вечной жизни. Но Бог даже и здесь, он, можно сказать, еще даже и имея дар этой вечной жизни и жизнеподателем являясь, он, в собственном смысле, и есть сам жизнь и жизнеподатель. И даже это говоря, мы все равно исходим из чисто человеческих понятий и представлений. Тут ряд вопросов, связанных с тем, что называется семейными ценностями. Как пропагандировать семейные ценности? Известно, чем выше уровень образования девушки, тем меньше детей она рождает, такие девушки. Как привлечь юную интеллектуалку к роли матери? Ну, это разные люди задают вопрос. Предотвратит ли демографический кризис введение в школах основ православной культуры? Вот. Знаете, вопросы эти достаточно сложные, то есть непростые. Можно сказать, они, в общем-то, имеют такой для нашей современности не только характер драматичный, и на эти вопросы нет вообще, я бы сказал, исчерпывающих ответов, потому что какие меры не применяй, какие пособия не повышай, так сказать, как людей там интеллектуальных не пытайся приучить к роли матери, пока не изменится некая стержневая составляющая психологии современного человека, все это имеет, эти меры, такой относительный или косметический, можно сказать, характер, который в корне ситуацию не меняет. А что может в корне ситуацию изменить? Я боюсь, что только если человек современный приобретет страх Божий, если в подавляющей массе обретет веру, обратится к Богу и заповеди Божии, в том числе плодитесь и размножайтесь, для человека современного перестанут быть именно что пустым звуком или чем-то, повторюсь, экзотическим. До тех пор все меры, какие не применяй, они в корне, наверное, ситуацию изменить не могут. Могут только улучшить в какой-то степени, но боюсь, что не кардинально. Раб Божий Валерий здесь же спрашивает: семьях священников изумляет умение родителей вырастить 5, 6, 7 и более детей, причем хорошо воспитанных. Как это удается? Ну, есть такие примеры, да, семьи священников, как правило, многодетные. У меня тоже 5 детей, вот, уже более-менее взрослых, и в принципе-то я не то, что хочу похвастаться, а они меня радуют тем, что они такие, ну, человеки, так сказать, люди положительные, хорошие. Я думаю, что даже исходя из, ну, из своего опыта и своих сослуживцев, важно все-таки просто иметь начатки любви христианской в семье. Не муштру, не жесткую дисциплину, не, так сказать, попытки по-православному детей построить, а чтобы они чувствовали настоящую родительскую любовь, и что эта любовь имеет источником именно веру родителей. Тогда есть некий залог, некое основание, так сказать, что наши дети будут вырастать настоящими людьми. И это не обязательно имеет отношение к священническим семьям, просто, ну, как-то понятно, что в семьях настоящих священников это действительно само собой является приоритетной задачей. Хотя, ну, и не всегда это и в священнических семьях без исключения идеальным образом удается, но, слава Богу, действительно такие попытки и примеры есть, что это осуществимо. То есть начатки христианской любви где уж, а в семье верующих людей. А почему у некоторых людей много страстей, а у других мало? Раб Божий Геннадий спрашивает. Да это не совсем, наверное, правильная постановка вопроса, потому что страстей у всех людей достаточно много, просто они себя по-разному проявляют. Есть скрытые страсти, действия скрытые страстей, есть страсти, которые вырываются наружу, есть просто у людей некоторых по разным причинам склонность к тому, чтобы эти страсти себя в большей степени проявляли и были другим заметным. А так все люди поражены грехами и страстями. Другое дело, что если кто с ними борется, а пример этому дают святые, достигающие духовного совершенства и бесстрастия, то тогда действительно у такого человека страстей становится меньше, вплоть до полного их искоренения. В Евангелии сказано, что христианин не должен любить мира. Как можно обрести эту нелюбовь к миру и что это означает? Настоящую нелюбовь к миру, как совокупности действующих страстей, а именно так мир сей и называли святые, можно приобрести, следуя ответной любви ко Христу. Если возлюбим Христа на самом деле всем сердцем, всем помышлением, всей душой своей, то действительно не будем любить то, что истине во Христе противится. Раба Божия Наталья, в чем преимущество церковно-славянского языка перед русским? В том, что это язык сакральный, в нем нет ни одного плохого слова, совершенно чистый язык, ну, это если кратко. Раб Божий Геннадий, как первый раз дойти до исповеди и причастия? Чаще люди идут, накопив большой груз, и не решаются подойти к священнику, и откладывают на следующий раз, и так проходят годы, умом понимая, что надо, а решимости не хватает. Ну да, наверное, такие ситуации имеют место быть, но просто надо начать. Ведь прийти на исповедь первый раз не значит уже полностью со всеми проблемами и грехами разобраться, расквитаться с Богом и, совершив такой вот в одночасье великий подвиг, больше уже, как говорится, и не каяться. Нет, это просто начало должно быть процесса знакомства, можно сказать, с церковью, со священником, начало покаяния, начало раскрытия в себе грехов. Если этот процесс начнется и начнет действовать благодать Божия, то тогда дальше оно будет уже осуществляться с помощью Божией. Но действительно надо для этого сделать первый шаг, набраться решимости, именно еще и потому, что должны понимать, что Бог от нас этого ждет. Ну что ж, у нас эфирное время подходит к своему завершению. Да, к сожалению, тут записки, как обычно, так сказать, о здравии, покаянии уже не осталось времени во всеуслышание зачитывать, но я их возьму с собой, вот, и уже потом отдельно помолюсь, в том числе помяну за божественной литургией. Что ж, спасибо всем, кто нас слушает, кому все это интересно. Спасибо и тем, кто оказывает определенную материальную помощь. Вот, это вопрос крайне насущный, и без поддержки, помощи вас мы, так сказать, не смогли бы осуществлять эти информационные проекты. У микрофона был протоиерей Андрей Спиридонов. Храни всех Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.